старше 18 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня четверг, 13 августа. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Вот главные темы нашей программы. В Москве проходят судебные слушания по делу бывшего заместителя начальника СИЗО «Бутырка» Дмитрия Кратова. В Москве и Петербурге оппозиционные активисты проводят сегодня акции с призывом прийти в субботу на «Марш миллионов». Нападение на консульство США в ливийском городе Бенгази было заранее спланировано, считают американские власти. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в Тверском суде Москвы сегодня проходит слушание по делу бывшего заместителя начальника СИЗО «Бутырка» Дмитрия Кратова. Его обвиняют в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, повлекшем смерть юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. В зале Тверского суда сегодня работает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она сейчас на связи. Марьяна, здравствуйте. Что сейчас происходит в суде?
Здравствуйте, Светлана. Ну, на самом деле, только-только начался сам процесс, потому что около 40 минут понадобилось приставам для того, чтобы рассадить в зале всех желающих наблюдать за процессом над господином Кратовым. Ну, и сами-то слушания, хотя и должны бы начаться по существу, но по существу все никак не могут начаться, потому что стороны заявляют ходатайство. Это было и на прошлых заседаниях, и сегодня опять начали с ходатайств. Я напомню, что это дело начали рассматривать еще в конце июля, но тогда защита, точнее адвокат матери Сергея Магнитского, Николай Горохов, обжаловал действия судьи, которая отказалась удовлетворить ряд ходатайств стороны потерпевших. И вот пока ждали решения Московского городского суда, собственно, никаких слушаний не происходило. Сегодня вот опять начали с ходатайств. На самом деле потерпевших в этом деле не устраивает в первую очередь то обвинение, которое предъявлено Дмитрию Кратову. Его обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, а семья Магнитского считает, что дело следует вернуть в прокуратуру для того, чтобы переквалифицировали это обвинение на статью убийства. Это более тяжкая статья. Ну, собственно, адвокат Дмитрия Кратова Роман Кучин заявил журналистам, что его подзащитный оказался крайним в этом деле, что он лично вообще не контактировал с Магнитским никогда, и что в медицинских журналах «Бутырки» жалоб Магнитского якобы на состояние здоровья не было зафиксировано. Вот. Однако Горохов, адвокат матери Сергея Магнитского, говорит напротив, что ему известно о контактах Кратова и Магнитского, но пока он не раскрывает более детальную информацию, говоря о том, что это все будет известно в процессе. Ну вот, как бы то ни было, переквалифицировать это обвинение в прокуратуре отказались, а начать слушать собственное дело мы все никак не можем, потому что стороны заявляют и заявляют пока ходатайство. Светлана?
Спасибо, Марьяна. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова сегодня работает в зале Тверского суда в Москве, где проходит слушание по делу бывшего заместителя начальника СИЗО «Бутырка» Дмитрия Кратова, обвиняемого в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, из-за чего погиб в следственном изоляторе юрист фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Я напомню, что он попал под арест по обвинению в уклонении от налогов, прошу прощения. Мы обязательно вернемся к этой теме в следующих информационных эфирах программ «Радио Свобода». Следите за этой темой. Но сейчас перейдем к несколько другой теме. Сегодня в Москве и Петербурге сегодня проходят одиночные пикеты с призывом прийти на марш миллионов 15 сентября. Марш согласован. В Петербурге оппозиционные активисты также проводят агитационный автопробег по Невскому проспекту. Накануне в город прибыли участники автопробега «Белый поток», которые посетили до этого более 50 российских городов. Об оппозиционной активности активности в Санкт-Петербурге расскажет корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Согласование петербургского марша миллионов проходило долго и трудно. Оппозиционерам стоило огромных усилий убедить власти, что нужен не только митинг, но и, собственно, марш. Так что на оповещение горожан о грядущем мероприятии осталось не так уж много времени. Поэтому и было решено провести масштабную серию одиночных пикетов на Невском проспекте, чтобы хоть как-то оповестить горожан о времени и месте, а также о целях и задачах акции. Тем не менее, в акции на Невском вызвались участвовать более 20 организаций, активисты которых входят в один из оргкомитетов предстоящего марша. Среди участников активисты движения «Солидарность», говорит член бюро координационного совета движения Иосиф Скаковский.
Представители нашего либерального союза, части «Солидарность», с плакатом, на котором написано «За Россию без государственного произвола, ксенофобии и религиозного мракобесия». То есть, как бы, по всем трем актуальным сегодня точкам нынешней политической ситуации. Другие с разными плакатами. Расчет, конечно, на то, что люди это увидят, что какая-то часть людей таким образом получит информацию о предстоящей акции. Ну и на то, что те, кто даже не придут 15-го, будут знать, чего мы хотим.
Участвуют в пикетах и солдатские матери Петербурга, говорит председатель этой организации Элла Полякова, представляющая также правозащитный совет города.
У нас существует оргкомитет по подготовке марша и митинга 15 сентября. Значит, это демократический Петербург. Туда вошло 24 организации. Компания неплохая. И я участвовала в заседаниях оргкомитета, и там люди разной направленности, исповедует принципы ненасилия. Сейчас идет вовсю подготовка. И в рамках подготовки пикет на Невском. Все 24 организации с плакатами в одиночные пикеты на расстоянии не меньше 50 метров с вопросами к обществу. Наш вопрос от солдатских матерей общества: вам нужна такая армия?
Да, подготовка к маршу миллионов проходит на фоне уже привычного раскола петербургской оппозиции. Оргкомитета как минимум два, на марше ожидают три колонны, но Элла Полякова считает это нормальным, поскольку не видит для себя возможности идти в одном строю с националистами. Поддержать субботний марш миллионов решили и петербургские «Синие ведерки», в гости которым вечером 12 сентября приехали участники автопробега «Белый поток», говорит лидер петербургских автомобилистов Александр Расторгуев.
Автопробег «Белый поток» едет на марш миллионов в Москву с Дальнего Востока. Останавливается в очень крупных городах России. Там проводится мероприятие как агитация к маршу 12 и 13 сентября. Автопробег приезжает на Питер.
Встреча петербургских автомобилистов с участниками «Белого потока» прошла в 9 вечера на Лиговском проспекте 50. 13 сентября в 10 утра всех активистов петербургских «Синих ведерок» пригласили поучаствовать в агитационном пробеге по Невскому проспекту с тем, чтобы машины с белой символикой и информационными листками оповестили горожан о субботнем марше миллионов. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Около 20 тысяч пользователей социальных сетей сообщили, что будут участвовать в марше миллионов 15 сентября в Москве. Совет Госдумы сегодня включил в повестку завтрашнего пленарного заседания палаты рассмотрение вопроса о лишении мандата депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. В Хасавюртовском районе Дагестана один сотрудник полиции убит и двое ранены в результате обстрела наряда дорожно-патрульной службы. Европейский парламент сегодня проведет голосование по резолюции об использовании правосудия России в политических целях. На Камчатке сегодня день траура по 10 погибшим. Четверо пострадавших находятся в больнице в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Люди погибли и пострадали в результате крушения самолета Ан-28. В Тверском суде Москвы сегодня началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка, где умер Сергей Магнитский. Президент Египта Мухаммад Мурси едет сегодня в Брюссель для переговоров с руководством Европейского Союза. Следующую сводку новостей на волнах «Радио Свобода» слушайте через четверть часа. Сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода» не пропустите повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Феномен «Фемин» – радикальное искусство или политический проект? Украинская феминистическая политическая группа будет центральной темой программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, которую можно услышать на волнах Радио Свобода в 14 часов по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Сейчас тема из свежих российских газет. Газета «Коммерсант» пишет сегодня, что основатель компании «Михайлов и партнеры» Сергей Михайлов сменит на посту генерального директора «Этартас» Виталия Игнатенко, возглавляющего агентство более 20 лет. Игнатенко останется главой коллегии «Этартас» и может стать членом Совета Федерации. Вместе с этим назначением может быть похоронена и давняя идея объединения в одно агентство РИА Новости и «Этартас». Подробности публикации и комментарии эксперта у моей коллеги Валерии Шабаевой.
Два источника, близких к переговорам, подтвердили информацию о том, что новым генеральным директором «Этартас» может быть назначен начальник департамента корпоративных коммуникаций и член правления Российских железных дорог, основатель пиар-агентства «Михайлов и партнеры» Сергей Михайлов. Соответствующее распоряжение может выйти в течение месяца. Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова отказалась комментировать несостоявшиеся кадровые назначения. Господин Михайлов также от комментариев отказался. Виталий Игнатенко на звонки «Коммерсанта» не ответил. Нынешний руководитель «Этартас» Виталий Игнатенко, по словам источника в агентстве, вероятнее всего сохранит свой пост как руководитель коллегии «ТАСС», а Сергей Михайлов станет генеральным директором. Оба руководителя назначаются распоряжением правительства. Ранее Виталий Игнатенко совмещал обе должности. Впрочем, у господина Игнатенко есть и еще одно запасное место работы на будущее – кресло в Совете Федерации. Сейчас он идет четвертым номером в списке «Единой России» на парламентских выборах в Краснодарском крае. И по действующей процедуре после выборов может быть назначен сенатором от исполнительной власти региона. В таком случае он сменит Ахмеда Билалова. Пока сложно сказать, пойдет ли точно Игнатенко в Совет Федерации, просто как человек опытный и впервые назначенный на должность еще Михаил Горбачевым. Он понимает риски любых договоренностей и на всякий случай готовит себе запасной аэродром, рассказал источник, близкий к переговорам. Официально компания «Михайлов и партнеры», которую после самого Сергея Михайлова возглавила его супруга Юлиана Слащева, была главным подрядчиком по пиар для кандидата в президенты Михаила Прохорова. Кто именно придумал сменить господина Игнатенко на специалиста в области пиар-технологий на посту гендиректора крупного информационного агентства, собеседники «Коммерсанта» ответить затруднились. Источник в администрации президента отметил, что поскольку руководство «Этартас» назначает правительство, администрация к этому отношения не имеет. Источник в правительстве утверждает, что кандидатура господина Михайлова была подобрана и утверждена именно в Кремле. Еще несколько месяцев назад активно обсуждалась идея объединения двух государственных агентств РИА Новости и «Этартас». Но сейчас, по словам собеседников издания, идея, которую называли давней мечтой руководителя РИА Новости Светланы Миронюк, похоронена. И задача объединения агентств уже на повестке дня не стоит. Сейчас стоит задача влить в ТАСС свежую кровь и обновить агентство, объясняет логику кадрового назначения высокопоставленный источник в Кремле. Вопрос теперь в том, что на этой должности будет делать сам Михайлов. Особого опыта работы с информационными агентствами у него нет. С другой стороны, может получиться некий свежий взгляд. Давний коллега господина Михайлова по пиар-рынку, руководитель консалтинговой компании «Никола М» Игорь Ментусов, отметил, что Сергей Михайлов был одним из первых специалистов в области пиар в России, а компания «Михайлов и партнеры» — одной из первых компаний на рынке бизнес-пиар, которая и по настоящее время является одним из лидеров. Последние несколько лет Сергей Михайлов несколько отошел от дикого рынка бизнес-пиар и поработал членом правления уважаемой госкорпорации. Его назначение выглядит логичным, несмотря на то, что Сергей никогда не был журналистом, прокомментировал грядущее назначение господин Ментусов. Господина Михайлова он назвал незаурядным специалистом в области пиар и одним из самых эффективных менеджеров. Директор Центра политических технологий Игорь Бунин увидел в уходе Виталия Игнатенко начало более масштабных процессов по обновлению элит. Если раньше была задача сохранения статус-кво, то теперь есть несколько гениальных идей, вроде национализации элит, элиты и жесткой борьбы с коррупцией. А это требует иных руководителей, не тех, которые по 20 лет у власти. Надо собирать новую элиту. Гендиректор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко эту оценку не разделяет.
Стартап последнее время, честно говоря, был не очень заметен, как в своем фейсбуке Глеб Олегович Павловский написал, что лет 20 нам рассказывали, что это такая запасная площадка власти информационная, на которой вот однажды что-нибудь начнется. Ну, возможно, Сергей сейчас придет, действительно что-то и начнется.
Склонны вы видеть в этом начало неких глобальных процессов?
Ну, какие глобальные процессы? Нет, есть тема, что якобы поменяют глав основных каналов. Но по последним слухам вроде как усидели и Добродеев, и Ярмак Цикулистиков. Честно говоря, ничего принципиально нового не вижу. Конечно же, будет много вопросов по поводу возможной аффилированности. Ну, то есть, типа, там, РИА Новости – это компания развития общественных связей, а Итар ТАСС – это Михайлов и партнеры. Я думаю, что Сергей достаточно грамотный человек, чтобы не давать возможности для подобного рода обвинений.
А еще глобальнее, это не может быть начало обновления элит?
А я чуть не понимаю, какое там начало обновления элит у нас. Путин только что подписал закон, повышающий предельный возраст служащих.
Политолог Евгений Минченко о возможном назначении Сергея Михайлова генеральным директором ТАСС. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так нечестно нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас переходим к важным международным темам. По данным американских властей, нападение на консульство США в ливийском городе Бенгази, в результате которого погибли американские посол и еще трое дипломатов, было спланировано заранее. В подготовке атаки могли участвовать вооруженная группировка Ансар аш-Шариа и Аль-Каида в странах исламского Магриба. Президент США Барак Обама заявил, что виновные не уйдут от наказания и распорядился усилить меры безопасности во всех американских дипломатических миссиях, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Первая сравнительно полная картина того, что произошло в Бенгази в ночь со вторника на среду, была представлена лишь в среду вечером непоименованными сотрудниками администрации. Но в этой общей картине, даже в ее ключевых фрагментах, остаются пробелы. Однозначно ясно, что американский консульский комплекс в Бенгази стал объектом хорошо спланированной атаки. В 10 часов вечера по местному времени неизвестные открыли огонь по зданиям. Через четверть часа нападавшие проникли на территорию дипломатического представительства и начали обстрел главного здания, где вскоре начался пожар. В здании находился посол Крис Стивенс и неизвестное число сотрудников консульства, которые в суматохе сумели покинуть помещение. Вместе с послом был сотрудник консульства Шон Смит и сотрудник управления дипломатической безопасности. Вскоре в дыму, быстро наполнившем здание, они потеряли друг друга. Охрана, находившаяся в соседних домах, попыталась отбить главное здание и спасти посла. Однако атака оказалась безуспешной, охранникам удалось обнаружить лишь тело Шона Смита. По сути, битва с переходом помещений из одних рук в другие продолжалась 4,5 часа. Во время перестрелки погибло еще двое работников консульства. Около 3 утра главное здание было окончательно отбито у нападавших. Следов посла не обнаружено, но появляется информация о том, что он во время боя был вынесен из помещения и доставлен в местную больницу. Неизвестно, живым или мертвым. Через несколько часов пришло известие, что тело посла находится в городской больнице. Утром специально прибывшим из Триполи самолетом эвакуируются сотрудники посольства и вывозятся тела погибших. Среди главных неизвестных – детали и причины смерти посла США. Был ли он убит, погиб ли он от удушья? Кто организовал нападение на консульский комплекс? Сомнений в том, что это была тщательно подготовленная атака, а не спонтанная акция протестующих, по сути, нет. По По предварительным отрывочным сведениям, к ней могла быть причастна аффилированная с Аль-Каидой группа и исламистская ливийская организация. Были ли предприняты необходимые меры безопасности на территории консульского комплекса в ожидании возможных акций в годовщину терактов 11 сентября? Президент Обама осудил нападение на консульство в Бенгази и призвал мир объединить усилия в борьбе с насилием, подобным акциям в Ливии. Он подчеркнул, что эти события не подорвут отношения США с новым ливийским правительством. «Мы совместными усилиями, — сказал президент Обама, — привлечем убийц к ответственности». Между тем, многие американские наблюдатели, и не только они, опасаются, что американские дипломатические представительства и в других арабских странах могут стать объектами атак, подобных тем, что произошли в Бенгази и Каире. Вот как комментирует атаку в Бенгази Малу Иннесент, американский политолог, аналитик Вашингтонского института Катона. С ней беседует Аван Давыдов.
Мы пока имеем довольно обрывочные сведения. Есть различные свидетельства существования как внешних источников мотивации действий погромщиков в виде снятого в США фильма про пророка Мухаммеда, так и заранее подготовленного плана нападения на консульство, плана, спонсируемого сторонниками джихада и исламистами, или людьми, связанными с Аль-Каидой. Пройдут еще часы и дни, прежде чем мы узнаем больше о том, кто именно стоял за разгромом консульства, повлекшим смерть четверых американских граждан. Что именно может указывать на спланированность разгрома консульства? С некоторых пор известно, что после падения Каддафи определенная группа людей переместилась из Ливии в Ирак и вошла в ядро организаторов нападения на американские силы в Ираке. Это указывает на наличие в стране организованных экстремистских групп с террористическими связями. Сейчас пока неизвестна степень причастности филиалов террористических сетей типа Аль-Каиды и степень их угрозы ливийскому государству или интересам Соединенных Штатов. Но в любом случае опасность для жизни работающих в Ливии американских дипломатов, специалистов и советников остается серьезной. Каковы уроки трагедии в Бенгази? Думаю, что окончательные выводы можно будет сделать лишь после того, как станет известна вся подоплека этих событий. Была ли атака результатом спланированного заранее заговора? Если это так, то реакцию толпы на спорный фильм нельзя рассматривать как первопричину разгрома консульства. Уроки будут сформулированы только после установления точного диагноза, кто стоял за этим и чего хотел добиться. После нападения на консульство США в Бенгази некоторые обозреватели задаются вопросом о том, какими последствиями может обернуться арабская весна. Считаю такую постановку вопроса не совсем правомерной. Граждане арабских стран заявляют о своих политических правах, о стремлении к свободе и самоопределению. Участниками событий арабской весны являются различные люди с различными убеждениями. Консервативные исламисты, умеренные, копты, христиане, женщины, шииты и сунниты. Было бы некорректно рассуждать, что делается правильно или неправильно в ходе арабской весны. Здесь много спонтанных действий. Но, судя по многовековому историческому опыту, нынешним своим благополучием страны Запада обязаны именно революциям, после которых, в конце концов, наступали стабильность и прекращение хаоса. Сказала Малу Иннесент, сотрудник аналитического института Катона в Вашингтоне.
С ней беседовал Алан Давыдов. Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Как путинская Россия может вернуться к демократии? Этот вопрос обращен к гостю программы, сопредседателю Республиканской партии «Народной свободы», экс-премьеру России Михаилу Касьянову. Ведет программу Михаил Соколов. Ну а мы продолжим программу через 2 минуты после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. Около 20 тысяч пользователей социальных сетей сообщили, что будут участвовать в марше миллионов 15 сентября в Москве. Такие данные публикует официальная группа мероприятия ВКонтакте и в Facebook. Кроме того, организатор акции сообщает, что на проведение марша уже собрано более 200 тысяч рублей. В Москве и Петербурге сегодня пройдут пикеты с призывом принять участие в оппозиционной акции. Совет Госдумы сегодня включил в повестку завтрашнего пленарного заседания палаты рассмотрение вопроса о лишении мандата депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Накануне группа депутатов от «Справедливой России» и КПРФ направили в Конституционный суд официальный запрос с требованием разъяснить процедуру лишения мандата. Они считают, что парламентское большинство не вправе лишать кого-либо статуса депутата без соответствующего решения суда. В Хасавюртовском районе Дагестана один сотрудник полиции убит и двое ранены в результате обстрела наряда дорожно-патрульной службы. На Камчатке сегодня день траура по 10 погибшим в катастрофе Ан-28. Четверо пострадавших находятся в больнице в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. В Тверском суде Москвы сегодня начнется рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника следственного изолятора Бутырка, где умер юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. США направляют 2 эскадренных миноносца, 50 морских пехотинцев Ливии после убийства в Бенгази американского поста Кристофера Стивенса. В Вашингтоне не исключает, что в подготовке атаки в Бенгази могли участвовать вооруженная группировка Ансар аш-Шариа и Аль-Каида в странах Исламского Магриба. Президент Египта Мохамед Мурси едет сегодня в Брюссель для переговоров с руководством Европейского Союза. В Камбодже суд по военным преступлениям объявил об остановке производства по делу Янг Тирит, входившей в руководство режима Красных Кхмеров.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. В средствах массовой информации и социальных сетях продолжается обсуждение документального фильма журналиста Аркадия Мамонтова «Провокаторы», вторая часть которого была показана в эфире телеканала «Россия-1» на этой неделе. В фильме, посвященном делу Пусси Райт, высказывается предположение, что заказчиком акции этой панк-группы в храме Христа Спасителя мог быть опальный олигарх Борис Березовский. И сам Березовский опроверг это заявление. По мнению авторов фильма, в России проводится кампания по очернению церкви и власти, в которой заинтересованы Соединенные Штаты Америки. Одним из первых возможной лжи и недобросовестном монтаже обвинил автора фильма Аркадия Мамонтова протодиакон Андрей Кураев, уже выступавший за справедливое разбирательство в отношении девушек из панк-группы «Пусси Райт». Диакон Кураев усомнился в честности Александра Вишняка, который в программе рассказал о связях Березовского с «Пусси Райт». С Андреем Кураевым побеседовала моя коллега Динара Седикова.
Все-таки важно то, что это не просто частный телеканал, а это государственный телеканал. Возникает вопрос, что государству нужно, чтобы шумиха вокруг этого не утихала и будоражить эту тему вновь. Это несколько стран. Что же касается первого тезиса этой передачи о том, что начались гонения на церковь, ну, понимаете, здесь есть какой-то очевидный парадокс. Когда, ну, я говорю, на государственном телеканале звучат такие слова, ну, то как тем числом гонений. Нельзя придумывать новый смысл для известных слов. Тем более, если ты постижешься к церковному человеку. В церковнике слово «гонение» означает вполне четкая вещь. Это преследование со стороны, прежде всего, государства. И со стороны такой погромно настроенной толпы. Вот это вот гонение. И жертвы гонений – это тысячи людей. Христианской памяти как мученики, как новомученики 20 века. И когда сегодняшние интернет-разборки называть гонений, это значит осквернять память наших святых мучеников. То есть тут вопрос, кто больше осквернитель. Церковь тысячелетия росла со словами «кровь мучеников» – это семя церкви. А теперь получается, если про меня написали какую-то частушку, то значит я гоним, я как великомученик Георгий.
В программе выступил руководитель общественной организации «Преображение» Алексей Вишняк и заявил, что с ним, собственно, Березовский встречался в Лондоне. Березовский показал ему iPad с фотографиями девушек и сказал, что вот мы готовим что-то. Вы написали в своем блоге, что интернет не знает организации «Преображение». Вообще, что известно об этой организации? Что за Алексей Вишняк?
Ну, действительно, как только прозвучало имя этой организации и фамилии руководителя, я тут же еще передача шла по интернету в поисках, что это такое. И не обнаружил ничего. То есть сейчас интернет уже пестрит ссылками на эту организацию. Но только о том, что вот ее якобы руководитель первый участвовал в дискуссии. Более того, непонятно, как вообще пишется фамилия этого человека. Потому что единственная внятная проверяемая вещь, которая была вчера им сказана, он сказал, что он участвовал в презентации издания, посвященной восстанию в нацистском концлагере в 1945 году. Вот об этом в этой книге и о том, что вот именно Вишняк участвовал в издании этой замечательной книги, посвященной действительно достойному поводу сопротивления нацизму. Вот эта информация в интернете есть. Но в сообщениях прессы об этой презентации фамилия вот этого человека пишется по-разному. Где-то Вишняк, где-то Вишняк. Если он Вишняк, то тогда возникает вопрос, а не тот ли это Алексей Вишняк, который имеет несколько бизнесов, зарегистрированных как раз по адресу храма Христа Спасителя. Вторая проблема состоит в том, что если ты лидер общественной организации, в твоей жизни все должно быть очень-очень-очень прозрачно. У него нет никакого сайта, у его организации, у него лично. А кто он такой, выяснить невозможно. И в этом случае уже начинают плодиться какие-то очень интересные слухи. То есть мне, например, вот только что люди, которые в политическом смысле, они вполне прокремлевские, сказали, что мы этого человека знаем. Он когда-то окончил ГИТИС, патриотический факультет. Вот. А вот затем говорят, да, что с ним была крайне неприятная история, что якобы в 1991 году он убил своих родителей, за что отсидел срок. А вот потом подался в какие-то такие мутные околоцерковные дела.
С какой стати возник опять вдруг Березовский?
Эта программа, она плохо соотносится с тем, что мы привыкли слушать из уст нашего президента, который говорит обычно противоположные вещи, о том, что вокруг России нет врагов, у России нет врагов, у России есть партнеры на Западе, на Востоке, за океаном, а мы с ними находимся в интенсивном и продуктивном диалоге. Он об этом уже сказал только что на саммите в Владивостоке. Президент говорит о том, что Россия интегрируется в глобальную систему, мы этого хотим и так далее, все очень хорошо. Вот. А на государственном телеканале вдруг выходит передача совершенно другим посылом, что напротив, кругом враги, регион и предатель, и уже что-то такое тухло-сусловское в эпохе холодной войны. Повеяло из телевизора. Я действительно не понимаю, как это совместить. Березовский тут точно ни при чем.
Это было мнение протодиакона Андрея Кураева. С ним беседовала моя коллега Динара Сидикова. Верите ли вы, что за акциями пангруппы «Пусть и рай» стоит США и Борис Березовский? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители Самары, корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Хазову.
Это организовали с Запада, как ни парадоксально. За что? За то, что церковь побоялась выступить против Путина. Вот она сейчас и получает от своих же хозяев. Тем более, что, видимо, и Ватикан недоволен тем, как идет процесс сближения восточной и западной церквей.
Американцы — это враги. Я считаю так. Надо очень осторожными быть. Американцы все время строят против нас заговоры. Все это. За этим нужно очень пристально следить.
Считаю, что, с одной стороны, это, возможно, разумно-политический шаг для того, чтобы разладить вообще связи в Российской Федерации. А с другой стороны, это, возможно, полный бред. Нашли бы доказательства, что он давал этой группе деньги, и если его бы еще выпивали бы с поличным за то, что он дает рекомендации этой группе, что сделать такое, чтобы потом вызвать резонанс общества, то, возможно.
Верю. Березовский — дьявол, бес, продал душу. А еще стоит Лев Давыдович Троцкий, японский Микадо и император Бакасса, а также президент Грузии Саакашвили, который, значит, в безумии, съевший галстук, решил сокрушить православие. Они враги России, сердце которой составляет Русская Православная Церковь и лично патриарх Кирилл.
Я сама не отсюда, я с Европы. Я живу в Европе много лет, и мы это все видим по русским каналам. У нас это расценивают, то есть у людей или с психикой что-то нарушено, или я... Это ненормально. Мое личное мнение, допустим, я не знаю, ну не вышка, как все говорят, но по крайней мере лет 10 я бы им дала.
За вот этими акциями, которые были направлены скорее против Пасирает, по большому счету, за ними стоят совершенно конкретные люди. Я глубоко убежден в том, что само действие требует осуждения, но сейчас это не руками Толоконникова и компании, не их усилиями было привлечено в политическую акцию. Думаю, что они просто с дуру согласились с этим. Это, конечно, спланированное абсолютно действие, я в этом глубоко убежден.
Поверить в это невозможно. Это все придумал Черчилль в 2017 году. На Бориса Абрамовича можно повесить разных чертей, но в этом случае он абсолютно ни при чем. Америка сейчас занята не какими-то российскими проблемами. У них на носу выборы президента, и вообще не до этого.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, верите ли вы, что за акциями панк-группы Pussy Riot стоят США и Борис Березовский. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Мировой суд Замоскворецкого района Москвы лишил игумена Тимофея, настоятеля храма пророка Илии в Обыденском переулке, прав на управление автомобилем на 1 год и 8 месяцев после дорожно-транспортного происшествия на Садовом кольце. Суд признал священнослужителя виновным в неповиновении требованиям о прохождении свидетельствования на алкогольное опьянение. Сам Тимофей в миру Алексей Подобедов настаивал на своей невиновности, утверждая, что был трезв в момент аварии. Ранее сообщала, что спортивная машина с дипломатическими номерами, за рулем которой находился игумен, столкнулась с двумя автомобилями. Дело вызвало большой резонанс. Вопрос о виновности священнослужителя в ДТП пока судом не решен. Расследование этого дела еще не завершено. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Байдакова.
Очередное заседание по делу игумена Тимофея вновь порадовало журналистов любопытными подробностями. Вызванный адвокатами священника свидетель оказался храмовым водителем церкви Ильи Обыденского. В этой церкви раньше служил игумен Тимофей. Фактически Игорь Беляков является и водителем самого игумена Тимофея, и, по его словам, административные нарушения, за которые ранее штрафовали Подобедова, на самом деле совершал он, Беляков.
Кем вам приходится
работодатель?
Какого вида работы?
Я являюсь храмовым водителем.
Ну, что значит храмовый водитель?
Ну, водитель храма, то есть
за каждым храмом закреплен какой-то автомобиль?
Ну, не могу утверждать, что за каждым храмом, но за храм Ильи Пророка был закреплен автомобиль. Ford Focus.
Вы на этом автомобиле приехали на место
такого? Приехал на другом.
На каком?
На Кадиллаке Эскалейд. Этот автомобиль передан в пользование храма, то есть используется также в целях храмовских целях. Принадлежит вышесказанному человеку, то есть Подобедову Алексею Радовичу. И этот же им автомобиль был передан в храм в пользование.
Вопрос. Расскажите, пожалуйста, в отношении указанной машины были выписаны, соответственно, штрафы за превышение скорости за период с июня 2011 по июнь 2012. Кто находился за рулем этого автомобиля в указанный период, вы можете пояснить? Могу вам показать.
Данный автомобиль Кадиллак находится в моем распоряжении, и за руль этого автомобиля, кроме меня, больше никто не садился.
Эти правонарушения вами были совершены?
Совершенно верно.
Скажите, пожалуйста, вот эти штрафы, о которых идет речь, они были выписаны на месте сотрудника ДПС, то есть, или это материалы под фиксацией?
Под фиксацией. Приходили на адрес собственника.
То есть вы подтверждаете, что в момент совершения данных административных правонарушений вы были за рулем автомобиля?
Подтверждаю.
Вы оплачиваете штраф?
Все штрафы были оплачены лично мной.
Документы подтверждают штраф? У меня, например, ни один штраф не оплачен.
Наши штрафы могут не совпадать. У меня есть квитанции об оплате штрафов, но в данный момент не к сегодня.
Игорь Беляков пояснил, что на место ДТП 31 июля он приехал после звонка самого игумена и привез туда владельца БМВ, на котором священник попал в аварию. Сам владелец авто, мальтийский дипломат Никола Сукманджиев, в суде сообщил, что не давал Подобедову доверенности, равно как и разрешение брать машину. По словам самого игумена, доверенность у него была, но куда-то исчезла. Исчезла, как оказалось, и видео с камеры в машине ДПС, записанное в вечер аварии. Суд запросил эту видеозапись, но оказалось, что ее больше не существует.
Суд вчера поступил ответ на запрос из 6-го отдела ДПС, согласно которому записи видеорегистраторов отсутствуют. В связи с тем, что 1 августа 2013 года, 18 часов, честно говоря, не знаю, шагов, а пока СВМ рубеж, на которых осуществляется хранение информации из CD-карт служебных автомашин, была подвержена атаке вирусов, уничтожив видеоправила, о чем имеется заключение специалиста общества с ограниченной ответственностью спецресурсов, на обслуживании которого находится данное программное оборудование.
Ранее сам Подобедов говорил СМИ, что считает своей ошибкой то, что сел за руль чужой машины. О самом ДТП он сообщил суду. Двигаясь по своей полосе, по независящим от меня обстоятельствам, был вынесен на встречную полосу движения. Пройти проверку на алкоголь ему никто не предлагал, заявил игумен. Сам он явился в суд один раз 6 сентября. В остальное время его интересы представляют целых 3 адвоката. С ними постоянно общается группа из 6-8 человек, которые отказываются представляться и общаться с журналистами. Анна Байдакова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Около 20 тысяч пользователей социальных сетей сообщили, что будут участвовать в марше миллионов 15 сентября в Москве. В Москве и Петербурге сегодня проходит акция с призывом принять участие в оппозиционной акции. Совет Госдумы сегодня включил в повестку дня завтрашнего пленарного заседания Палаты рассмотрения вопроса о лишении мандата депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. В Хасавюртовском районе Дагестана один сотрудник полиции убит и двое ранены в результате обстрела нарядно-дорожно-патрульной службы. Европейский парламент сегодня проведет голосование по резолюции об использовании правосудия в России в политических целях.
На Камчатке сегодня день траура по 10 погибшим в результате катастрофы самолета Ан-28. Президент Египта Мухаммад Мурси едет сегодня в Брюссель для переговоров с руководством Европейского Союза. Нападение на консульство США в ливийском городе Бенгази, в результате которого погибли американские посолы и еще 3 дипломата, было, судя по всему, спланировано заранее. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сергей Магнитский умер по халатности.
Комментарии экспертов.
Тарифы на ЖКХ. Рост будет тяжелым.
Право автора.
Ольга Романова. Гражданин-обыватель.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Объем кредитов, предоставленных российскими банками частным лицам, в течение августа увеличился на 3,3%, сообщил заместитель председателя Центрального банка Михаил Сухов. В июле объем этих кредитов вырос на 2,8%. Кредитование нефинансовых компаний и предприятий увеличилось, по словам Сухова, в августе на 2,1%, после роста на 1% в июле. По прогнозам Центрального банка, за 2012 год в целом объемы розничного кредитования в России могут вырасти на 43%, а кредитование нефинансового сектора экономики – на 23%. Международные резервы России за неделю с 1 по 7 сентября увеличились на 2,6 миллиарда долларов или на 0,5% и составили 517,2 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают сегодня две страны мира – Китай – 3 триллиона 200 миллиардов долларов и Япония – 1 триллион и 100 миллиардов. Объем промышленного производства в 17 странах еврозоны в течение июля увеличился на 0,6%, однако к уровню июля прошлого года он сократился на 2,3%. Такие данные представило агентство Евростат. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу, выступая в среду в Европейском парламенте, предложил наделить Европейский центральный банк функциями общего надзора за всеми банками, работающими в странах Европейского Союза, их около 6000. Еврокомиссия исходит из того, что, в принципе, Европейский банк сможет проверять, налагать взыскания и даже закрывать те или иные банки, работающие в европейских странах, хотя текущий надзор за ними будут по-прежнему осуществлять национальные регуляторы. Расширение полномочий ЕЦБ по планам Европейской комиссии является собой первый этап формирования в регионе банковского союза. На втором этапе предполагается учредить специальный фонд для финансирования операций по закрытию тех или иных проблемных европейских банков. На третьем этапе создать общеевропейскую систему гарантий по частным вкладам в банках. Любые решения Европейской комиссии в рамках реформирования банковской системы Евросоюза для вступления в силу должны быть поддержаны парламентами всех 27 стран ЕС. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 31.47, на завтра 31.39, к евро на сегодня 40.50, на завтра предположительно 40.57. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.29.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Сейчас в эфире программа «Свобода в полдень. Новости культуры». С 22 по 29 сентября в Петербурге пройдет международный кинофестиваль «Послание к человеку». 22 года назад он создавался как форум документального кино, но теперь в его программах есть все – игровое, неигровое, анимационное кино, полнометражное и короткий метр. В международном конкурсе 62 картины, в национальном – 25 фильмов, в экспериментальном – еще 24. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Комитет по культуре Петербурга подложил посланию к человеку изрядную свинью. Послушаем президента фестиваля Алексея Учителя.
Вдруг решили вот объединить 4 фестиваля, назвать это кинофорумом.
Идея о том, что создать такое кинобиеннале, она, может быть, и хороша, но когда 4 фестиваля в одни сроки, почему-то кинофорум решил выбрать именно наши, сроки нашего фестиваля, но боюсь, что это не самый лучший вариант.
Значит, петербургскому зрителю, не говоря уже о критиках, придется разорваться между 4 фестивалями, хотя самого послания к человеку было бы уже довольно, чтобы разорваться. Помимо 3 конкурсных программ, в нем гала-премьеры, специальные показы и еще 11 тематических подборок. Глава отборочной комиссии Михаил Железников рекомендовал картины с участием больших мировых звезд.
Например, короткометражный игровой фильм «Случай Вурмана», в котором сыграло сразу 2 известных актера. Это Мартин Фриман и Том Холландер, который сыграл в обоих фильмах «Пираты Карибского моря». Также в конкурсе короткого метра игрового участвует известный актер Шайа Лабаф, которого, наверное, кто-то видел в голливудских блокбастерах «Индиана Джонс», «Трансформеры», сериале «Скорая помощь» и так далее. Этот известный молодой актер, как выяснилось, в свободное от голливудских картин время снимает свое короткометражное игровое кино. И вот у нас в конкурсе участвует его новый фильм, который называется GovardCounter.com.
Программный директор фестиваля Игорь Гуськов советует обратить внимание еще на одну рубрику «Мы выбираем, нас выбирают».
Есть потрясающий запредельный фильм «Гнар». Это выборы мэра Рейкьявика 2 года назад. Это знаменитый персонаж Гнар, который бросил свою карьеру самого успешного комика и пошел в политику, комикуя. Это был его личный выбор. Но это был выбор людей потом. Это редкий жанр, документальная комедия. Хохот стоит такой в зале, что это невозможно просто передать словами. Другой фильм в этой программе мы показываем. «Новый мир». Это фильм из Эстонии. Про лидера, молодого лидера анархистов. В России и даже на Западе последние 5-6 лет приложено очень много усилий, чтобы анархистское движение показать как деструктивный элемент. В этом фильме показан молодой лидер анархистов, что совершенно он не деструктивный элемент. Призыв, например, этой программы: прежде чем претензии к миру, разберитесь с собой и своим личным выбором. Гнар забросил свою комическую карьеру, на которой он прекрасные деньги зарабатывал, больше, чем чиновника.
Открытие и закрытие фестиваля пройдет в первом павильоне Ленфильма. И Алексей Учитель комментирует.
Студия в жутком состоянии, но мы это хотим, так сказать, не скрывать, а подчеркнуть и привести туда всех наших гостей для того, чтобы поддержать студию.
На открытии покажут мировую премьеру «Плейбэк». Антуан Каттен и Павел Костомаров сняли ее о том, как Алексей Герман снимал «Трудно быть богом». Фильм «Закрытие» «Final Cut». Венгерский режиссер смонтировал ленту из 500 самых знаменитых поцелуев мирового кино. А за поцелуями последует выступление Захара Прилепина. Заметив недоумение на лицах журналистов, Алексей Учитель объяснил.
Мысли меняются. Я надеюсь, к закрытию он будет совершенно другой и всем понравится. Так получилось, я действительно с ним в последнее время часто общаюсь, поскольку вот снимаю картину по его книге «Восьмерка», но он еще оказался блестящий комедийный актер, я был просто поражен. Вот, так что мне самому интересно, что он будет говорить, и учитывая последние его письма и так далее, поэтому вот такое у нас предстоит закрытие.
Послание к человеку Захара Прилепина должно быть интересно не только Алексею Учителю. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Ну и в завершение информационной программы «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». Ее тема – это отношение россиян к пенсионной реформе. На эту тему уже провел недавнее исследование аналитический центр Юрия Левады. О том, как повлияет реформа на положение пенсионеров и что, по мнению населения, могло бы решить проблему пенсионных выплат, рассказывает ведущая рубрики Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Тридцать 35% опрошенных Левада-центром впервые слышат о пенсионной реформе. Хорошо известно о ней только 11% респондентов, а половина что-то об этом слышали, но не более того. При этом на вопрос, беспокоит ли вас готовящаяся пенсионная реформа, утвердительно отвечают подавляющее большинство граждан. 42% россиян уверены, что в связи с этой реформой положение большинства пенсионеров ухудшится. Вот комментарий Марины Красильниковой, заведующей отделом доходов и потребления центра. центра.
Проблема пенсионного обеспечения очень волнует население, прежде всего потому, что она непосредственно связана с проблемой низкого уровня жизни, которая уже на протяжении многих лет является наиболее животрепещущей проблемой с точки зрения российского населения. Проблема усугубляется тем обстоятельством, что за последние 10 лет в нашей стране уже третий раз приступают к реформированию этой самой пенсионной системы, что, конечно, как и говорит большинство экспертов, очень плохо для формирования институтов, которые призваны работать на протяжении всей человеческой жизни, которые, вообще-то говоря, призваны быть стабильными и помогать человеку с начала своей трудовой жизни уже формировать свои стратегии на десятилетия вперед.
Насколько я понимаю, к повышению пенсионного возраста, к отмене накопительной части пенсии, люди отнеслись по большей части негативно. А какие выходы из положения предлагают они сами?
Население, вообще-то говоря, рассматривает пенсионную систему, да и пенсионная система сама, по сути, все более скатывается к системе пособий по старости или пособий даже по бедности. Для массовых слоев населения пенсия все меньше зависит от уровня заработка. В частности, поэтому пенсия рассматривается населением как забота государства. То, что должно обеспечить государство. И поэтому, соответственно, по мнению населения, решить проблему пенсионной системы должен государственный бюджет. Другие способы решения, то есть увеличение доли участия населения в обеспечении пенсий, все эти новации, они не воспринимаются, к ним население равнодушно.
Социолог, экономист Марина Красильникова, Левада-центр. По последним данным этой организации, 74% опрошенных отрицательно относятся к возможности повышения пенсионного возраста, и лишь 2% респондентов говорят о своем целиком положительном отношении к этой мере.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Михаил Касторов и у микрофона автор ведущая программы Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей в 13:07 слушайте повтор программы «Час прессы». Почему так пугает список Магнитского российских чиновников? Может, они и есть иностранные агенты? На эту тему ведущий программы Виктор Лизунков беседует с экономическим обозревателем газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александром Бертячих и председателем Международного антикоррупционного комитета Валерием Морозовым. Вот эта тема программы «Час прессы», которую вы можете услышать сразу после выпуска новостей. Ну а я желаю всем удачного дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня тошнит и от того, что они сделали, и от их внешнего облика.
По распоряжению губернатора дополнительные силы выдвинуты в район катастрофы.
Я надеюсь, что это просто приведет в целом к какому-то ослаблению давления не только
это
на
Это нападение не может не шокировать.
Известно, что во вторник американское консульство в ливийском городе Бенгази стало объектом атаки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.